Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях Ирий Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим разговор о третьем члене символа веры. Отец Олег, что такое воплощение?
Сущность воплощения состоит в том, что Сын Божий, не переставая быть тем, кем Он был от вечности, то есть истинным Богом, становится, сверхъестественно родившись по человечеству от Пресвятой Девы Марии, тем, чем Он не был, то есть истинным человеком.
Отец Олег, а можно ли понимать Боговоплощение как соединение Божественного Лица с одной из человеческих личностей?
Нет, таким образом понимать совершенно невозможно. Потому что Бог соединился не с каким-то конкретным человеком, Он соединился с человеческим естеством, то есть со всем человеческим родом. Поэтому человечество Спасителя никогда не существовало отдельно от Божества, как отдельная человеческая особь, как особый индивидуум. Святитель Григорий Богослов утверждал, если кто-то говорит, что в деве образовался человек, а потом уступил место Богу, то он осужден. Вследствие Боговоплощения Бог Слово пребывает в таком же отношении к воспринятой им человеческой природе, в каком личность каждого из нас находится в отношении своего тела. Так святитель Кирилл Александрийский писал, что с момента воплощения человечество поистине собственно Богу Слову все животворящему, собственно так, как если бы случилось кому-нибудь из нас называть собственным свое тело. По разъяснению Иоанна Дамаскина, само Божественное Слово сделалось для плоти ипостасью, то есть, следовательно, одновременно с тем, как образовалась плоть, она уже была собственной плотью Бога Слова. Иными словами, человечество Христа ни одного мгновения не существовало до воплощения, но само свое бытие получило в соединении с ипостасью Бога Слова, став с этого момента собственным человечеством Сына Божия. И, следовательно, с этого мгновения вся жизнь воспринятого человечества, и жизнь душевная, и жизнь телесная – становится содержанием божественной личности второго лица Пресвятой Троицы, Сына Божия. Поэтому мы утверждаем, что во Христе нет отдельной человеческой ипостаси, особого человеческого лица, особого человеческого «я», которое было бы отлично от лица Сына Божия.
Отец Олег, а в чем различие понятия «природа» и понятия «личность»?
Это, конечно, очень сложный вопрос, который, безусловно, превосходит формат нашей программы. Но если постараться определить это очень кратко, то лучше всего воспользоваться грамматическими категориями «кто» и «что». Природа и все, что принадлежит природе, отвечает на вопрос «что». А личность отвечает на вопрос «кто». То есть, кто обладает природой, кто живет и действует через природу. Все другие, более сложные философские построения будут скорее только затруднять понимание этого различия. Поэтому мы говорим, что во Христе есть истинная человеческая природа, которая включает и тело, и душу с их естественными свойствами и способностями. Но тот, кто обладает этой природой как своей собственной, тот, кто живет и действует через эту природу и осознает себя через нее, это Бог, второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий. То есть во Христе два «что» – божественная природа и человеческая природа, но один «кто» – второе лицо Пресвятой Троицы, Сын Божий.
Отец Олег, а почему в третьем члене символа веры говорится не только о воплощении Господа нашего Иисуса Христа, но и о вочеловечении Его? Разве это не одно и то же?
Нет, сами эти понятия воплощения и вочеловечения не тождественны. И в символе веры о вочеловечении Господа говорится тоже не случайно. Исторически это связано с заблуждением Аполлинария Лаодикийского. Пытаясь рационально объяснить тайну соединения во Христе двух природ, Аполлинарий пришел к ложному выводу, что Бог не мог воспринять человеческую природу во всей полноте, поскольку две свободных разумных природы, божественной и человеческой, не могут соединиться воедино. Аполлинарий, исходя из платонической антропологической схемы, согласно которой человек состоит из тела, души и духа или ума, заключил, что во Христе было только человеческое тело и неразумная душа, это тело оживляющее. Однако ума, являющегося источником самоопределения человека, во Христе не было, его заменил божественный разум. Таким образом, по мнению лаодикийского богослова, можно говорить только о воплощении, а не о вочеловечении богослова, поскольку Христос не является истинным совершенным человеком. Аполлинарий и его последователи прямо учили о том, что Христос не есть Бога-человек, истинный Бог и истинный человек, а только Бог во плоти. В полемике с Аполлинарием святые отцы IV века и отцы II Вселенского собора сформулировали такой сотериологический принцип, не воспринятый, не уврачеванно. Господь воплотился, чтобы спасти и исцелить поврежденную грехом человеческую природу. Поэтому то, что Господь воспринял в единство своей ипостаси, то исцелено и спасено. И напротив, если бы нечто из человеческого состава не было воспринято, то осталось бы в падшем состоянии. Поэтому святитель Григорий Богослов, полемизируя с Аполлинарием, писал о том, что Господь должен был воспринять человеческую природу во всей полноте, включая и человеческий ум. Он писал: «Ум в Адаме не только пал, но и первый был поврежден, ибо то, что приняло заповедь, то и не соблюло заповеди. А то, что не соблюло заповеди, то отважилось на преступление, и что преступило, то наиболее имело нужду в спасении. А что имело нужду в спасении, то и воспринято, следовательно, воспринят и ум». На Втором Вселенском соборе учение Аполлинария Лаодикийского было осуждено как еретическое.
Отец Олег, а как две природы, божественная и человеческая, соединяются в одной личности Господа нашего Иисуса Христа?
Это очень сложный вопрос, который не сразу нашел разрешение в истории богословской мысли. И возникали различного рода заблуждения, связанные с учением о том, как, собственно, соединяются две столь различных природы в едином лице Господа Иисуса Христа.
Ну а тогда такой вопрос. А как еретики мудрствовали о соединении двух природ во Христе?
Ну, надо сказать, что тут изобрести много различных способов соединения довольно сложно, потому что вообще мыслить соединение естеств во Христе можно лишь фактически тремя способами. Первый способ – это соединение естеств понимается как внешнее их соприкосновение, при котором естества полностью сохраняют свою самотождественность и самостоятельность. В христологии такое понимание соединения естеств получило место в учении, которое вошло в историю богословской мысли как несторианство. Ересь несторианства. Ересиарх Несторий в противовес Аполлинарию столь сильно акцентировал внимание на полноте, воспринятой Сыном Божиим человеческой природы, что человечество Христа рассматривалось им как фактически отдельный самостоятельный человек, соединенный с божеством внешней благодатной связью. Образ мысли Нестория свидетельствует, что он признавал во Христе отдельный человеческий личностный центр, отличный от лица Богослова. Таким образом, единство божества и человечества во Христе оказывалось внешним. Это единство власти, единство чести, силы и благоволения. При таком подходе к тайне боговоплощения невозможно понять, чем, собственно, соединение божества и человечества во Христе принципиально отличается от соединения Бога с ветхозаветными праведниками. Получается, что отличие Христа от праведников Ветхого Завета состоит лишь в степени, но не является отличием качественным. Нестория учил о том, что Бог вселился в человека и обитал в нем, как в храме, подчеркивая лишь ту степень единства Бога и человека во Христе. Но Несторий не мог объяснить, ему не хватало терминологических средств, чтобы объяснить, чем же принципиально отличается соединение человечества с Божеством во Христе от соединения Бога с праведниками Ветхого Завета. В полном соответствии с основными предпосылками своего учения, Несторий отказывался называть Пресвятую Деву Богородицей, называя ее только Христородицей, считая, что от нее родился только человек, соединившийся с Богом. Но Несторий не говорил о том, что сам Бог родился от Девы Марии по своему человечеству. Второй способ мыслить соединение божественной и человеческой природы во Христе сводится к тому, что единение естеств является физическим соединением, вследствие которого возникает новое естество, качественно отличное от исходных элементов. При этом соединяющиеся природы утрачивают свою самотождественность. Выразить тайну соединения божества и человечества во Христе в категориях природы пытались монофизиты. Само это название происходит от греческих слов «монос» – «один» и «физис» – «природа». Монофизиты учили, что во Христе божество и человечество составили единую сложную природу. Но, акцентируя момент единства Христа, они вынуждены были жертвовать полнотой воспринятого Богом словом человечества. С их точки зрения, человечество во Христе не является полноценным, активным, живым началом. В различных монофизитских христологических системах всегда присутствует момент ассимиляции человечества божеством, то есть поглощения человеческого божественным. Как писал русский богослов Владимир Николаевич Лоский, как бы ни были многочисленны оттенки внутри монофизитства, одно всегда оставалось общим для всех монофизитов. Христос – истинный Бог, но не истинный человек. В конечном пределе человеческое во Христе – только видимость. Но если Христос не есть истинный человек, если его человечество, если и не иллюзорно, то хотя бы ущербно, то в таком случае каким же образом он мог сделать совершенными тех, ради которых он пришел на землю? Поэтому по сотериологическим соображениям монофизитская доктрина не может быть приемлема православной церкви. Сотериологические – это значит имеющие отношение к делу спасения, от греческого слова «сотерия» – «спасение». Исторически монофизитство явилось крайней реакцией на заблуждение несториан. Вопреки Несторию, который делал акцент на двух природах во Христе, монофизиты перенесли центр тяжести своего учения на утверждение единства Христа и стремились выразить это единство в категориях природы.
Отец Олег, а как православная церковь учит о соединении двух природ во Христе?
Согласно православному учению, во Христе имеет место не природное, а ипостасное соединение естеств, или единство по ипостаси, при котором соединяющееся начало, полностью сохраняя свою природную самотождественность, теряют независимое самостоятельное бытие, образуя единое существо, которое характеризуется единством жизни, или, другими словами, единое лицо.
Отец Олег, а что мы понимаем под словом «ипостась»?
Ипостась, конечно, очень сложное понятие, которое имеет много значений, но в данном случае мы употребляем ипостась фактически как синоним понятия «лицо», то есть под ипостасью мы имеем в виду именно личность. Наиболее совершенной иллюстрацией ипостасного соединения святые отцы считали антропологический пример. В человеке душа и тело, будучи различными природами, составляют одного человека, одну особь, одно лицо. Леонтий Иерусалимский в VI веке писал: «Всякий вообще человек состоит из души и тела, а Спаситель состоит из божества и человечества». Апостол Павел говорит, что явление Бога во плоти – это великое благочестие тайна. Первое послание к Тимофею. и образ соединения природ во Христе нашему пониманию недоступен. А поэтому эту тайну мы можем выразить только в отрицательных терминах. То есть мы можем сказать о том, как нельзя понимать тайну Бога воплощения, но не можем сказать, что же это есть в самом существе. И вероопределение Четвертого Вселенского Собора содержит четыре термина ключевых, посредством которых описывается образ соединения божественной и человеческой природ в едином лице Сына Божия. Эти термины неслитно, неизменно, нераздельно и неразлучно.
Давайте поподробнее остановимся на этих терминах. Что значит неслитно?
Неслитно означает, что природы в результате соединения не слились между собою так, чтобы составилось из них какое-то новое естество, отличное от двух исходных. То есть оба естества пребывают в лице Спасителя как два реально различных естества – божественное и человеческое.
Отец Олег, а слово «неизменно» что означает?
Неизменно или непреложно означает, что в результате соединения ни божеское естество не изменилось в человеческое, ни человеческое не приложилось в божеское. Но то и другое остается целым в лице Спасителя, сохраняя тождественность своих качественных определений. Слово «непреложно» означает то же самое, что фактически и «неизменно». То есть «приложиться» значит «измениться», «превратиться во что-то другое».
А что означает термин «нераздельно»?
Он означает, что хотя два естества во Христе пребывают совершенно целыми и различными по своим свойствам, они, тем не менее, не существуют отдельно, не составляют двух особых лиц, соединенных только внешне и нравственно, а соединены в единую ипостась воплотившегося Бога Слова.
Отец Олег, а термин «неразлучно» что означает?
«Неразлучно» указывает на то, что, соединившись в единую ипостась с момента зачатия Спасителя в утробе Пресвятой Девы, два естества никогда не разлучались и не разлучатся, то есть имеет место непрерывное соединение, которое никогда не распадалось и не распадется. Даже и в момент крестной смерти Спасителя, несмотря на то, что душа Спасителя отделилась от его тела, божество Спасителя, его божественная личность, не отделялась ни от его тела, ни от его души.
Отец Олег, а как эти термины из вероопределения Четвертого Вселенского Собора соотносятся с теми еретическими заблуждениями, о которых мы говорили ранее?
Нетрудно заметить, что эти четыре отрицательных термина имеют в виду как раз те еретические заблуждения, о которых мы говорили, то есть несторианство и монофизитство. Терминами «неслитно» и «неизменно» совершенно не спровергается ересь монофизитства, а терминами «нераздельно» и «неразлучно» заблуждение несториан.
Благодарим вас, отец Олег. На этом на сегодня мы закончим, а в следующий раз мы продолжим разговор о третьем члене символа веры. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с Ирием Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Анна Александрова. Всего вам доброго!